Вечернюю программу «Радио Славя» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Мы должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
Альма-матер, легкая ладья. В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. Для будущих медиков и специалистов по сельскому хозяйству нужные им институты в минувшее воскресенье распахивали двери. Хочешь учиться, получи необходимую информацию и ознакомься с условиями. Марокко доминирует, вслед идут Замбия и Тунис. Подготовительный факультет для иностранных студентов может отчитаться о новом наборе. В университете не только учат профессии, но и воспитывают, причем зачастую сверстники сверстников. Для этого стоит хотя бы однажды открыть дверь с табличкой «Студенческий союз». Территория современной Чехии, но 9 век и Великое Моравское княжество. Оттуда и берет начало славянская письменность, напоминает рубрика о русском языке. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. В минувшее воскресенье сразу два института объявили день открытых дверей – сельского хозяйства и природных ресурсов и медицинского образования. До летней приемной кампании остается не так уж много времени, это дело нескольких месяцев, а выбрать будущее ЕГЭ в школе надо уже сейчас. Понятно, что эти два института дают востребованные в регионе профессии. Можно даже сказать, что очень востребованные. Но будущим абитуриентам и их родителям не только этого. Важно, они учитывают многое от способностей, склонностей до будущей зарплаты, но и еще одно условие немаловажно – качество образования. Высказаться на эту тему я и попросила руководство вузов. Директор Института сельского хозяйства и природных ресурсов Анна Козина обратила внимание на практику.
Конечно, у нас стоит проблема практической подготовки, но я думаю, что эту ситуацию мы меняем в лучшую сторону. Заключены договора с лучшими ведущими сельскохозяйственными предприятиями.
Назовите их.
Хозяйство, прежде всего, Новгородского района. Это Трубичино, Савино, Искра, Солецкий район, Россия, Хвонинский район, Ливочский и многие-многие другие хозяйства. Работаем с Германией. Это является еще дополнительным стимулом для наших студентов учиться хорошо, владеть языком, иметь права по управлению техникой. И, конечно же, это немножко другой уровень подготовки студентов.
А заместитель директора Института медицинского образования Рушан Сулейманов подробно перечислил факторы, которые свидетельствуют, на его взгляд, о качестве, но сначала подчеркнул другое.
Спрос на наши специалисты остается из года в год стабильным, и в этом году, я думаю, что не будет исключения.
Что касается качества образования, получаемого в Институте медицинского образования, вы как и практикующий врач, наверное, можете об этом сказать?
На самом деле все зависит от критерий, какие берем для оценки, но для реальной жизни я всегда привожу следующие аргументы. Все доктора, в общем-то, желая самое лучшее своим детям, они не отправляют учиться в центральные вузы, они все учатся у нас. Это первый фактор. Второй фактор. У нас так налажена работа, что когда начинаем преподавать клинические дисциплины, в процессе обучения участвуют практически доктора учеными степенями. То есть, получается, мы готовим себе же помощников. Естественно, максимально вкладываем в них. Третий момент. Не такой большой набор. Нет огромной, так скажем, массы студентов, когда некогда преподаватель обращает внимание. У нас штучный товар, и уделяем внимание. Четвертый момент. В крупных клиниках крайне сложно уже на 5-6 курсах студенту курировать пациентов, потому что страховые компании запрещают по условиям контракта. У нас, слава богу, человеческие отношения соблюдены. Вся разновидность патологии при желании можно на наших базах встретиться с самым разнообразным проявлением болезни у одного и того же человека. При этом имеется хороший куратор. Пятый момент. С большим, огромным удовольствием наших выпускников принимают на работу. Наши выпускники примерно, наверное, в 23 странах работают успешно. Это Англия, это Америка, это Марокко, это Непал. мы получаем отзывы и по интернету связываемся. Это лишнее подтверждение. И, ну, наконец, можно отметить, что из наших же выпускников мы куем кадры преподавателей. И это говорит о том, что потенциал очень хороший. Уровень подготовки, я считаю, что не уступает московским и питерским вузам. Я поэтому, пользуясь случаем, конечно же, призываю. Это обходится дешевле и для родителей, и они будут с ними... Город спокойный, поступать в наш институт, это не просто призыв, это вот аргументированные факты. Я убежден, что образование они получат и в дальнейшем смогут себе обеспечить хорошей работой.
И добавлю, что в предстоящее воскресенье, 24 февраля, очередной день открытых дверей пройдет в Институте электронных и информационных систем. Начало в 11:00. Это главное здание на Большой Санкт-Петербургской, 41. Первый корпус, 4 этаж, 6 поточная аудитория. Ну а если вернуться к словам заместителя директора Института медицинского образования Рушана Сулейманова о том, что их выпускники работают во многих странах мира, то действительно иностранные студенты в большинстве своем хотят стать врачами и выбирают этот вуз для получения профессии. Нынешний набор на подготовительном факультете не исключение. Он сформирован, учится, кто, откуда, довольны ли новичками преподаватели. Мы пригласили рассказать начальника отдела по работе с иностранными студентами Льва Корнеева.
Лев Алексеевич, в этом году университет отмечает свое 20-летие. И понятно, что когда он делал первые шаги, появлялись только первые иностранные студенты, их были единицы. Вот на сегодняшний день картина какова, ситуация какова, сколько у нас вообще иностранных студентов, откуда эти люди?
Вы знаете, как раз вы очень хорошо упомянули про 20-летие университета, потому что вместе с 20-летием университета мы будем, видимо, отмечать и дату появления первых иностранных студентов, потому что как раз первые иностранные иностранцы появились в 93-м году. Вот. Тогда это была очень небольшая группа студентов. А на сегодняшний день, отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что у нас порядка 470 иностранных граждан обучаются в университете. И, в принципе, вот, как вы знаете, проходили аттестацию вузы как раз, и там количество иностранных граждан, обучающихся в университете, является одним из основных факторов. Так вот, мы, в принципе, с данным показателем для регионального вуза выглядели вполне прилично.
Это Азия, Африка?
Да, естественно, в первую очередь это, наверное, Африка, все-таки начнем с нее. Да, у нас традиционно преобладают граждане Марокко. Как-то уже мы с вами говорили на эту тему, я говорил, что это молодая развивающаяся страна, очень много молодежи, все хотят учиться. И вот уже на протяжении фактически всего периода обучения иностранцев в НОВГУ, если я даже не ошибаюсь, в 93-м году первые приехавшие это тоже были марокканцы. И на сегодняшний день их большинство в университете, так сказать, самая большая группа. Но помимо них, естественно, присутствуют представители Азии, есть, в принципе, отдельные представители даже из Европы, но они, скажем, в небольшом количестве.
Южная Америка сейчас есть? Как-то приезжали ребята из Перу, по-моему?
Да, в свое время у нас было много очень студентов-перуанцев, но в последнее время их поток иссяк. И это было связано, вы знаете, с очень такой острой реакцией. В свое время было два инцидента серьезных. Погибла девушка из Перу в Москве, из Университета дружбы народов. И еще один инцидент тоже где-то в Москве. И страна отреагировала очень-очень в тот момент, по крайней мере. Быстро студенты перестали приезжать, по крайней мере, в таких количествах. То есть они продолжают приезжать, видимо, там в Москву, в Санкт-Петербург. Ну, а у нас фактически на сегодняшний день перуанцев практически нет.
Вот вы назвали цифру где-то около 470. 70 иностранных студентов. В это число входят те, кто поступил на подготовительный факультет, на подготовительное отделение вот в этом учебном году.
Да, сюда входят наши подфаковцы, но надо сказать, что мы в этом году даже немножко сократили набор, то есть обычный набор у нас порядка 100 человек, в этом году он составил 82 человека.
Ну, а с чем это связано?
Ну, вы знаете, причина банальная – нехватка мест в общежитии. То есть мы в определенном смысле как бы вот пришли к пределу своему по факту размещения иностранцев. И пока, наверное, в ближайшие годы, если не будет, скажем, руководством университета принято какое-то решение, да, о выделении дополнительных мест, мы, видимо, останемся вот в данном числе иностранных студентов. То есть у нас сейчас примерно будет совпадать набор, да, новых студентов и выезд студентов на родину, которые закончили завершение.
Итак, набор сформирован на подготовительный факультет. 82 человека. Кто эти люди? Откуда?
Ну, естественно, как я уже и сказал, Основная часть, это примерно 30, даже побольше, 35%, это Марокко. У нас вот на 83 человека их 31 человек. На втором месте по количеству у нас Замбия. В принципе, неплохие ребята, неплохо учатся, но вот увеличение количества из этой страны, оно появилось только последний, наверное, год-два. Поэтому мы посмотрим, как будет дальше развиваться. И традиционное почетное такое место у нас занимает Тунис. Вот. Оттуда студентов немного, но, в принципе, это неплохие ребята, обычно с хорошим уровнем подготовки. Хотелось бы, чтобы их было побольше, но пока не получается.
А единицы откуда? Вот небольшие группы, а хотя бы по одному-два человека?
Ага, ну, вы знаете, небольшое число студентов приехало у нас в этом году из таких стран, как, например, Алжир, Бенин, Ботсвана. Это 1-2 человека буквально. Кот-д'Ивуар, Намибия, Руанда, Того. Вот. Их немного, но, в принципе, мы рады тому, что, скажем, поддерживается в нашем университете многонациональность. Это очень хороший такой фактор, да, разговаривая с коллегами из других университетов, они тоже отмечают такой факт, необходимость иностранцев из максимально большого числа стран, чтобы не было, скажем, вот какого-то доминирования, да, даже формального, очень большого числа студентов из одной единственной страны.
Дедовщина начинается.
Ну, своего рода, да. Наверное, можно назвать и так.
Все понятно. Но они еще не определились с будущей профессией, да?
Вы знаете, в принципе, они приезжают по логике, уже имея определенное направление, на определенную специальность. Но, скажем, в течение первого семестра обучения им дается возможность данную специальность в рамках, так сказать, возможности, опять же, университета поменять. Поскольку все-таки первый семестр в основном изучение русского языка, а во втором семестре, в конце первого и в начале второго семестра, они начинают изучать уже, соответственно, специализированные дисциплины, да, и там уже изменения невозможно.
Угу. То есть те предметы, которые им необходимы будут, да, в качестве каких-то специализаций, да?
Да, именно так.
Ну и что, куда они? На медицину?
Медицина традиционно, но по-прежнему нас радует то, что, в принципе, есть ребята, которые приезжают на технические специальности, хотя их немного, едут ребята на экономику учиться. Это, наверное, после медицины, экономические направления, это второе место.
Минувшим летом подготовительный факультет, подфаковцы поступили на первый курс. Распределение процентное по специальностям примерно такое же?
Примерно такое же, да, оно сохраняется. Оно сохраняется традиционно, и это процентное соотношение, в принципе, для университетов классического типа, да, скажем, оно примерно одинаково. То есть большинство всегда, где-то порядка 60% приезжающих студентов, они выбирают медицинскую специальность.
Теперь по поводу выпуска, который был минувшим летом.
Выпуск состоялся, выпуск хороший, порядка 40 человек у нас закончили обучение, но уехали не все. Некоторые остались в ординатуре, продолжают обучение, медики, да, и, в принципе, у нас формируется уже достаточно такая приличная группа аспирантов. В этом году приехал на обучение на психолого-педагогический факультет аспирант из Сирии. Он в свое время закончил у нас ППФ, получил диплом, уехал домой, и вот несколько лет спустя, в принципе, опять же выбрал Новгородский университет для повышения квалификации и обучения в аспирантуре.
Ну, замечательно. И последний, наверное, вопрос. И опять же вернемся к подготовительному факультету. Я понимаю, что они каждый раз рассказывают вам или высказывают вам, с чем они здесь столкнулись, чему удивились, чему восхитились, чему не обрадовались. Вот. Но, тем не менее, каждый раз приезжают новые люди, вы их уже слышали. Что на этот раз было сказано вам по поводу Новгорода, по поводу России?
Вы знаете, в целом мы уже столько слышали, что услышать что-то новое достаточно сложно. Вот. Но под факт этого года нам нравится. Уже на уровне набора мы обратили внимание на оценки, и когда ребята приезжали, первое впечатление, оно тоже играет большую роль. Сейчас мы получаем информацию о их посещаемости на занятиях, и, в принципе, я вам хочу сказать, что вот подфак этого года, например, более сильный, более такой консолидированный, чем в прошлом году. Достаточно дружелюбные ребята, достаточно активно, по-моему, вживаются в роль жителей Великого Новгорода. Не все и не все время проводят в общежитии, встречаем на улицах, а не только в магазинах, что очень приятно, да, какие-то праздники проходят. Обращал внимание, встречал наших студентов с подфака. То есть процесс адаптации происходит, не всегда гладкий, не всегда ровный, не для всех он одинаковый, но тем не менее.
Ну, пожелаем им удачи.
Будем надеяться. Удачи.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». На фоне периодически возникающих споров о том, должна ли школа воспитывать ученика или просто учить его, в Новгородском университете не перестают и воспитывать будущих активных граждан страны. Это плюсом к диплому о высшем образовании. Совершенно на добровольных основах. Как пояснила нашему корреспонденту Любови Аларь, заместитель председателя студенческого союза НУФГУ Людмила Бабаркина, для этого нужно просто однажды открыть дверь с табличкой «Студенческий союз».
Вы скажите мне, Людмила, о вашем союзе студенческом. Что это такое за образование, современный союз студентов?
Современный студенческий союз включает порядка 7 комитетов, то есть это культурно-массовый, спортивный, социальный комитет, комитет по защите прав студентов.
А кто нарушает права студентов-то?
А вы знаете, бывают случаи, да, бывает и студент плохо, бывает и наоборот, к сожалению. Либо студент считает, что к нему, например, предвзятые отношения приходят. Вы знаете, та же самая психологическая помощь, она тоже важна, и мы стараемся оказывать поддержку. Хотелось бы сказать, конечно, о социальном комитете. Буквально за 2 года, наверное, у нас произошел огромнейший скачок развития в данном направлении.
Общежития открылись.
Общежитие – это, конечно, хорошо, но социальная направленность, она настолько широка, то есть это…
Обслуживание, питание,
конечно,
да?
Конечно, конечно.
Оплата проезда тоже, наверное, к этому относится.
Конечно, и плюс к этому мы сами готовы помочь, то есть это как деткам маленьким, да, мы ездим в дома, интернаты детей-сирот. К сожалению, можно сказать, что некоторые из них, особенно в области, забыты, поэтому стараемся как-то вот помогать. Плюс к этому, знаете, 2 года назад, когда… Впервые мы встретились с жителями дома-интерната Новгородского, который располагается в Деревницах. Лично мое мнение, это шоковое состояние, это люди настолько открытые душой, настолько открытые сердцем, готовы содействовать со студентами различными способами, либо лишь бы им было оказано какое-то, хотя бы какое-то элементарное внимание, потому что, к сожалению, часть из них забыта родственниками, части уже нет, к сожалению, то есть нет хорошей жизни, вы знаете. И ребята, с которыми мы пришли, просто были настолько в шоке, мы пришли просто элементарно пообщаться, то есть мы узнали о существовании такового дома, и потом они просто попросили что-нибудь совместное сделать. И наш первый это был концерт совместный. После этого, вы знаете, возникла идея провести шахматно-шашечный турнир. Как ни странно, название вот такое интересное. Опыт и неординарность города шахмат и шашек. То есть и молодежь, и старшее поколение. Мы объединяемся, мы должны не терять ту тонкую нить, ту тонкую связь. Ведь люди пожилого возраста, люди старшего поколения, да и люди с ограниченными возможностями много чего могут рассказать нам, поделиться своим опытом и привнести, знаете, свою лепту. Ведь на многие ситуации студенты после таких встреч, они начинают смотреть по-другому, они начинают даже по-другому относиться к своим родителям, к своим бабушкам и дедушкам. Поэтому, безусловно, это ни с чем не сравнить, такой колоссальный опыт. Помимо этого, хотелось бы сказать, что вот у нас действует юридическая клиника, которая помогает, в принципе, всем гражданам, которые обращаются. Ну, естественно, это либо юристы, которые вот выпускники, да, либо же вот уже старших курсов, просто готовы помочь, безусловно, бесплатно, о чем речь.
В диалоге там обычно идет прием, да, или где?
И в диалоге, и у нас в университете непосредственно кафедры в Антоново, в гуманитарном. Да, конечно, они откликаются. И знаете, что еще? Интересный такой момент хотелось бы добавить. Недавно стартовал проект, буквально порядка 2 лет назад, «Народное лобби». И наши врачи-интерны под эгидой нашей администрации, конечно же, абсолютно, опять же, без каких-либо корыстных побуждений, пошли просто по домам, пошли помогать людям, которые не могут двигаться, маломобильные. Опять же, пошли навестили дом-интернат. Безусловно, они были счастливы. Знаете, отклики были самые разнообразные. Кому-то хотелось по 3 раза, как говорится, обратиться к одному и тому же врачу. А все зачем? За вниманием. За вниманием. Помимо этого, мы проводили, например, мастер-классы. Как в Доме ветеранов, так и просто встречались с ветеранами. Проводили какие-то совместные на базе нашего студенческого клуба. Также непосредственно с маленькими ребятками тоже, конечно, мастер-классы. Вот недавно была знаменательная дата, это 70-летие Сталинградской битвы. По большому счету в Новгороде остались 2, которые, скажем так, еще полны сил и энергии. Один поехал в Москву, а другой поехал в Волгоград непосредственно. И вот нам просто посчастливилось поймать до отъезда в Москву одного из них. А это Иванов.
Ой, Сергей Иванович мой любимый.
Да-да. Он был просто безмерно рад. Конечно, нам помог его найти наша ветеранская организация, которая…
93 года ему будет,
да,
в этом году.
Да.
Ведь молодец. Он прошел войну, от и до. Он войну встретил в действующей армии, он служил, когда война началась, уже заканчивал. И прошел от и до. То есть это, конечно, такие вот могучие, просто я бы сказала, могучие такие люди. Вот
не
из,
говорить.
Из прошлого тысячелетия. Но он, конечно, молодец.
Да.
Молодец. Он, кстати, остался один, у него жена умерла 2 года
да.
назад.
Да, но он сказал, что я крепок духом, я не теряюсь. Мы пригласили его потом на встречу. Он говорит, конечно, безусловно, я приду и расскажу вам. Это просто такие моменты. Ведь когда-то эти люди, которые боролись за то, чтобы следующее поколение жили, они не щадили себя. Конечно, мы готовы с распростертыми объятиями отдать все, что мы можем, а это безусловно.
Нет, просто глядя на таких людей, вот понимаешь, что, в принципе, твои трудности, они намного меньше, и ты можешь их пережить, потому что то, что они пережили с таким достоинством, то нам-то уж, как говорится, сам Бог велел, да, как-то
да.
Вот себя достойно в жизни вести.
Да, вы, безусловно, правы.
Расскажите мне о ваших личных каких-то встречах. Вот в Дом ветеранов, там какие-то встречи, там турниры. Ну, а вот на вас что предложили? Вот с кем вы познакомились? Опыт ваш личный.
Немножко повторюсь, что вот когда вот впервые приехали мы в дом-интернат, ко мне подошла женщина уже в возрасте. У нее, к сожалению, есть недостаток зрения, то есть она практически не видит. Вы знаете, когда она подошла и сказала, что ее сын не хочет ее видеть, ей просто хочется поговорить. И она просто попросила протянуть руку помощи. Сказала, Людмила, пожалуйста, можно вот просто я вам расскажу то, что у меня наболело? Конечно, вот просто после таких слов, со слезами на глазах, вот честно, я выходила, когда первые самые встречи у нас были, да и до сих пор, с замиранием сердца выходишь, но первые встречи, конечно, это просто неизгладимое впечатление.
Ну, это ведь нужно вам не только для каких-то отчетов о каких-то общественных делах, но это надо для развития души, мне кажется,
конечно.
Вообще каждого человека.
Вы знаете, это развивает такое качество, как сердечность, скажем так, добродушие. Не побоюсь этого слова, благородство. Благородство с большой буквы. Когда ты действительно не проходишь мимо человека, которому плохо, а действительно интересуешься, что случилось. Может быть, просто элементарно эта бабушка либо дедушка живет в соседнем подъезде, и у него ноги отказали, к сожалению. Бывают такие моменты. И почему бы не помочь? Почему просто элементарно не довести до его квартиры? Ведь он боится тех же прохожих не меньше, чем ты. И он ждет эту помощь.
Ну, вы уверены, что ваши студенты, которые прошли вот такую школу общения и доброты, они потом не забудут этого, выйдут в жизнь и не закрутятся вот в этих наших заботах и суете, все-таки не забудут оглянуться, там остановиться, посмотреть на идущего рядом?
Вы знаете, у меня остается лишь надежда, поскольку, когда уже общаешься с выпускниками, которые закончили наш университет, они говорят, что студенческий союз и его деятельность, вот эти вот встречи, они, наверное, для развития, как вы говорили, души, именно духовного развития. Ведь материально это не все в нашей жизни, а если ты развиваешься душой, если ты развиваешься разумом, ты переступаешь на следующую ступень, то, конечно, это бесценно. Это не потеряется никогда.
Но ведь у вас в союз ходят желающие, то есть вы не принуждаете студентов
Нет,
в союз
абсолютно.
Вступать, там еще что-то не ставится, никакие в зачетках вам эти общественно полезные там занятия, нет?
Нет, абсолютно нет. Меня поражает, когда иногда подходят студенты, первокурсники, которые только пришли, они говорят, ой, наверное, это какая-то элита, и туда очень сложно попасть. Конечно, отвечаю, что, да бросьте вы, ребят, приходите. То есть, естественно, человек, который придет, ему не будет отказано в помощи в какой-то, либо без проблем.
Ну хорошо, это, конечно, похвально, что вы помогаете пожилым людям, а вот от друг другу, у вас же есть студенческие семьи, может быть, какого-то студента тоже там больная мама и бабушка на руках, еще что-то, а вот друг другу-то налажено такие взаимоотношения?
Вы знаете, как только поступает какое-либо обращение, было одно обращение, как я помню, там ситуация была серьезная, именно вот с родителями, с людьми старшего поколения, да, и нам, конечно, помогла наша юридическая клиника и студенты-юристы, которые, опять же, входят в состав студенческого союза, разрешилось, слава Богу, проблема, поэтому, как говорится, будем надеяться, что это тоже направление будет развиваться.
Что ж, новое поколение выходит, все может, и во всяком случае многое хочет смочь.
Скорее хочет. Мы, конечно, не столько опытны, но мы надеемся.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Мы с вами продолжаем говорить о 1150-летии славянского письма. И начали мы с того, как этот праздник отмечался в нашей стране и, собственно, в Новгороде 25 лет назад. А теперь поговорим о том, что же, собственно говоря, празднуется, что отмечается, что, где и почему произошло 1150 лет назад. Ну, начнем с места. Произошло это все в Велиграде, это такой город, и по названию он очень близок к Новгороду, да? Велиград был главным городом Великоморавского княжества. Это сегодняшняя Чехия, и уже само название этого города показывает, что тогда, в IX веке, славяне говорили еще на очень настолько похожих языках, что почти они не различались. Вот смотрите, Велиград, так называется город. Такое же сложное слово. Кстати, Вели означает великий, да? Он был не новым, но великим. И это наша, так сказать, частичка названия нашего города. А князь, которому пришла в голову мысль позвать Кирилла и Мефодия к себе, носил имя Ростислав. Тоже совершенно, по-моему, прозрачные славянские звучания. IX век был веком интенсивной христианизации Европы. И центров, так сказать, источников этой христианизации было два – Рим и Константинополь. Напомню, что Константинополь – это столица Византии, или, как наши предки их называли, греки, грекоязычная Римская империя, к тому времени очень мощная, вполне, ну, задающая, так сказать, тон в христианском мире. И вот с Римом, кстати, еще не произошло разделение церквей, да? Еще существует единая христианская церковь. До этого еще нужно будет жить и жить. Но в то же время у Рима с одной стороны и у Константинополя с другой были разные концепции, так сказать, да? Разные представления о том, как народы привлекать христианство. Рим в Риме считалось, это называлось тогда такой идеологией триязычия, да? То есть, что христианское учение может быть провозглашаться на трех языках – древнееврейском, древнегреческом и латыни. Но реально это триязычие, конечно же, оборачивалось одноязычием – латынью, да? И к этому времени уже довольно большая часть Европы была христианизирована, а значит, латинизирована. Это очень сложное вообще явление, то есть как его оценивать? С одной стороны, Европа достигла вот такого религиозного, а потом и культурного единства, как мы сейчас говорим, единого пространства. С другой стороны, разным народам Европы предлагалось, так сказать, двуязычие. Ну, так грубо-грубо дома говорить на одном языке, а в церкви на другом. И выучивать другой язык, что вообще для больших масс средневековых весьма было сложно. И вот западные славяне оказались под угрозой латинизации. Ну, часть из этих угроз была реализована, и сегодня это действительно так. Значит, у Константинополя была другая совершенно политика христианизации. С самого начала там как-то было решено, что в церкви человек должен слушать и говорить на своем языке. И поэтому христианизация означала для Константинополя создание новых письменностей, поскольку все-таки христианство – это письменная религия. Центральное место в ее продвижении занимает книга, написанная, читаемая. Таким образом, в Константинополе силами, так сказать, константинопольских энтузиастов и интеллектуалов были созданы письменности для коптов. Вот мы про них совсем ничего не слышали, пока не начались какие-то драматические события в Египте. Ведь Египет сейчас заселен арабами, да? А вообще-то там жили копты, так назывались эти потомки древних египтян. Они первыми получили письмо из рук греческих вот просветителей. Да? Потом такая же история уже в V веке произошла с армянами, грузинами. То есть они ведь тоже принадлежат христианскому миру и имеют собственную письменность, которая с самых древнейших времен, ну, гораздо более древних, чем у нас, они сохраняют и гордятся ею. И вот тогда, когда для Великоморавского княжества, которое находилось, конечно, западнее, чем армяне, грузины, и для них очень высока была угроза латинизации, вот тогда этот князь Ростислав как-то принял такую мысль, что надо тоже славянское письмо. И надо на славянский язык переводить богослужебные книги. И он послал своих представителей в Константинополь. И там было решено командировать, как мы сегодня бы сказали, двух братьев Кирилла и Мефодия.
И в завершении выпуска короткой строкой о некоторых прошедших и предстоящих событиях. В минувшую пятницу в 15-й раз в Новгородском университете имени Ярослава Мудрого прошел ежегодный традиционный праздник университетских СМИ и всех, кто пишет, показывает и рассказывает о НФГУ «Свеча Ярослава». За 15 лет символ праздника «Керамическая свеча Ярослава» вручалась многим журналистам и людям, открытым общению с прессой. Керамический подсвечник в форме вкладного креста, на нем оттиск печати Ярослава Мудрого, найденный археологами. В этот раз на вечере благодарственные письма ректора Виктора Вебера были вручены представителям городских и областных СМИ и сотрудникам университета. А обладателями свечи Ярослава 2012 стали Светлана Герасимова, шеф-редактор областного радио «Славия» за освещение деятельности университета в СМИ, Владимир Тимофеев, директор Политехнического института НУГУ за вклад в развитие имиджа университета и сотрудничество с прессой, Алексей Костюков, заместитель губернатора, как самый активный в медийном плане представитель областной администрации. Завтра в Центре творческой интеллигенции имени Владимира Сороки в Антонове пройдет конференция, посвященная 70-летию победы в Сталинградской битве. В ней примут участие ветераны Великой Отечественной войны, преподаватели и студенты исторического факультета. А 21 февраля, к Дню защитника Отечества, в Политехническом колледже состоится торжественная встреча «Пускай горят Отечество огни», тоже с участием ветеранов и студентов. И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 18 февраля, за режиссерским пультом были Наталья Зубова и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!